«Прости, Мэтт, я вроде как устал».
«Мэтью».
«Ага, Мэтью. Еще раз прошу прощения. Просто устал, говорю же. Я тут жду кое-чего, поэтому спешки и нет. Вот что я имел в виду».
«Хорошо».
Голос Мэтью снова стал безмятежным, словно кто-то перещелкнул тумблер.
«Слушай, хочешь, открою тайну?»
«Тайну?»
«Да, у меня есть конфиденциальная информация. Хочешь ее узнать?»
Карл нахмурился. Разговаривая с Мэтью, он не часто включал видео. С одной стороны, инфоястребу вроде как не слишком это нравилось, а с другой, их беседы обычно бывали сугубо деловыми и в изображении не нуждались. Но сейчас ему впервые за все время захотелось увидеть лицо Мэтью.
«Обычно я звоню тебе как раз по поводу конфиденциальной информации», — осторожно сказал он. «Так что да, хочу. Рассказывай».
«Но у тебя неприятности с Брюсселем. Джанфранко Ди Пальма очень на тебя зол».
«Это он тебе сказал?»
«Да, он велел мне не контактировать с тобой до тех пор, пока ты не вернешься из Штатов Кольца».
Карл почувствовал, как внутри закипает гнев.
«Прямо так и велел?»
«Да».
«Я смотрю, ты его не послушался».
«Конечно, нет»,
— невозмутимо заявил Мэтью.
«Я не работаю на ГЗОН, я участвую в межведомственных связях, и ты мой друг».
Карл моргнул.
«Рад это слышать», — спустя некоторое время выдавил он наконец.
«Я так и думал, что тебя это порадует».
«Слушай, Мэтью...» Злость видоизменилась, превращаясь во что-то менее однозначное. Волна озарения, недавно нахлынувшая на Карла, отступала под воздействием новых обстоятельств.
«Если Ди Пальма опять заговорит с тобой об этом...»
«Знаю, знаю. Не говорить ему, что я пробиваю для тебя Гайосу».
«И это тоже». Он ощутил нарастающую неловкость. «А еще скажи, что мы друзья, ладно? Что ты мой друг».
«Он и так это знает, Карл. Достаточно знать факты, чтобы...»
«Да, но он, может, не слишком внимателен к фактам. Скажи ему, что ты мой друг. Скажи, что я так сказал и что просил тебя сказать и ему тоже».
Карл мрачно уставился в ночь за окном.
«Просто для полной ясности».
Чуть позже Карл вышел из здания Колин и решил взять такси, чтобы вернуться в отель. Он шел по вечерней прохладе сквозь череду больших прямоугольников чистого фиолетового света из лазерных уличных фонарей. Это было все равно, что переходить с одной маленькой сцены на другую, и каждая из них освещена для спектакля, в котором он отказывается играть. Недостаток сна туманил голову, но вихрь гипотез в сознании, пусть и ослабший, все никак не мог улечься, все боролся с сильным неконтролируемым гневом. Сраный Ди Пальма. Он не осознавал, как этот гнев искажает его лицо, пока не наткнулся на уличную артистку, которая, нагрузившись каким-то хламом, шла ему навстречу. Карл нечаянно зацепил ее плечом, и она, будучи гораздо легче него, упала на тротуар вместе со своим барахлом, которое с грохотом разлетелось во все стороны. Одинокое колесо от детского велосипеда, поблескивая в свете ламп, покатилось к бровке проезжей части, перепрыгнуло ее и очутилось в водосточном желобе. Артистка посмотрела на него снизу, нахмурившись под слоем грима.
«Почему бы тебе не...»
И тут ее голос оборвался. Мгновение Карл молча смотрел вниз на липоватую клоунскую маску и жесткий рыжий парик, а потом осознал вдруг, что его челюсти крепко сжаты от злости на Ди Пальму, на Онбекенда, на множество других, пока неизвестных врагов.
«Да, только эта девочка не принадлежит к их числу. Держи себя в руках, Карл».
Он крякнул и протянул ей руку.
«Простите, не заметил вас. Виноват».
Пока Карл помогал девушке подняться, в ее глазах стоял страх, и она выдернула руку, как только встала на ноги. Он уже хотел собрать ее раскатившиеся во все стороны вещи, но увидел, как она вздрогнула, по-прежнему опасаясь такого здоровенного черного мужика на расчерченной фиолетовыми прямоугольниками безлюдной улице. Его опять накрыло раздражение.
«Я вас оставлю», — сказал он коротко.
Уходя, Карл чувствовал ее взгляд, сверлящий его удаляющуюся спину. Что-то в этой встрече казалось неправильным, но сил выяснять, что именно, не было. На перекрестке впереди показалось такси, он крикнул, взмахал руками. Сенсорные датчики засекли движение, машина совершила идеальный разворот и аккуратно, не спеша, подъехала, чтобы его подобрать. Дверца распахнулась. Он забрался в слабо освещенный салон из искусственной кожи с окошками-бойницами. Волной накрыло воспоминание о предыдущей ночи, поездке в такси, в том самом, которое заметил Сев Джертекин, заметила и поехала следом. Накрыло, оставив в его душе саднищую ранку. На водительском месте возник стандартный женский образ.
«Вас приветствует Мэрит Кэп. Куда?»
«Red Sands International», — грубо отрезал он.
«Отели этой сети есть по обе стороны залива. Которая вас интересует?»
«В Сан-Франциско».
«Мы отправляемся», — сладко пропела дама интерфейс. Черты лица у изображенной были гармоничны, и Карлу снова пришла на ум Кармен Рен с ее типичной для штатов кольца красотой и интонацией
«Клоунесса». «Клоунесса, мать ее! Останови машину!» — рявкнул он.
Такси плавно остановилось, и Карл стал сражаться с дверью.
«Не хочешь, блин, меня выпустить?»
«Оплата за посадку не внесена», — неуверенно прозвучало в ответ. «Независимо от проделанного пути, Мэрит Кэп удерживает с пассажира...»
«Да вернусь я, чтоб тебя, вернусь! Подожди тут!»
Дверь щелкнула, открылась. Карл выскочил из такси и бросился обратно к перекрестку. Он почти наверняка знал, что увидит за углом, но все равно не сбавлял ходу, пока не ощутился перед длинной линией фиолетовых прямоугольников, которая заканчивалась комплексом Колин. Как он и предполагал, улица была пуста. Артистический хлам валялся там же, куда упал. Из водосточного желоба, накренившись, торчало узкое велосипедное колесо. Женщина с загримированным лицом исчезла. Он огляделся, посмотрел в одну сторону, в другую, и увидел только освещенные бледным фиолетовым светом театральные сцены. Он стоял среди них в совершенном одиночестве, ощущая какую-то нереальность всего происходящего. На одно мгновение ему даже показалось, что он вот-вот увидит Елену Агирре, идущую навстречу по узкой темной полосе, которая тянулась вдоль освещенных прямоугольников. Как будто она пришла, чтобы наконец-то забрать его с собой.